В нас есть суровая свобода. На слезы обрекая мать, бессмертие своего народа своею смертью покупать. Да, нам далась победа нелегко. Да, враг был храбр, тем больше наша слава. Как все это могло произойти? Самолеты шли и шли на восток, и все это были немецкие самолеты. А где же наша авиация? Поднимая тучи пыли, по Минскому шоссе шли беженцы, отлеживаясь под бомбежками в придорожных канавах, и снова вставая, и снова меряя усталыми ногами дороги, двигались на восток. Где же наша авиация? То, что было на Минском шоссе, происходило не только там. Немцы прорвались во многих местах. Обстановка на фронте была тяжелой и неясной. Мы отступали почти повсюду и отступали далеко. Острые болезненные чувства родной земли, которая уже истоптана фашистскими сапогами, переворачивало сердце. Как это могло получиться, когда предчувствие войны висело в воздухе еще с апреля месяца? И вновь вставал вопрос, как все это могло произойти?
Федор Федорович Серпилин был человеком с одной из тех биографий, что ломаются, но не гнутся. В его послужном списке было отмечено много перемен, но в сущности он всю жизнь занимался одним делом. По-солдатски служил революции, служил в германскую войну, служил в гражданскую, служил командуя полками и дивизиями, служил, учась в академиях и преподавая в них, служил, даже когда судьба не по доброй воле забросила его на Колыму. Вчерашнее затишье не радовало Серпилина. Он понимал, что немцы оставили его в покое не потому, что потеряли надежду смять его полк, а потому, что они, к сожалению, умело маневрировали своими силами. Результаты этого маневра уже начали сказываться. Они прорвали фронт слева и справа от Могилева. Это было ясно по звукам удалявшегося к востоку боя. Только глухой мог не понять этого. А он со своим полком сидел здесь, сложа руки, и ждал, когда очередь дойдет до него. С запада гулко и отчетливо грохнуло. Немцы положили сразу несколько снарядов. «Вот и начали», — отметил про себя Серпилин. Бой, возобновившийся в то утро на фронте Серпилинского полка, продолжался трое суток, почти не затихая. Во второй половине первого дня к Серпилину добрался командир дивизии, полковник Зайчиков, грузный, с отеками под глазами Командир дивизии стоял рядом с Серпилиным в окопе, жадно глотая воздух, и все никак не мог наглотаться.
«Глущенко-то нас убили», — горестно говорил командир дивизии о своем замполите. «Глуп убили, случайным снарядом у моста».
«А кого умно убивают?» — отозвался Серпилин. «У меня тоже замполит убили, тоже сирота».
«Знаю. И вот замену тебе привел. Лектор из Поркака. Лекции к нам приехал читать, а у нас, видишь, какие тут лекции.
Шмаков, прикладывай руку к козырьку, сказал батальонный комиссар.
Желание пойти к тебе в полк, высказал сам товарищ Шмаков. Обстановка ему ясна. Приказом по дивизии отдано, так что поздравляю с комиссаром полка».
Короткая передышка кончилась, и немцы снова пошли в атаку раньше, чем Серпилин успел толком поговорить со Шмаковым. Пока продолжалась эта шестая за день атака, Зайчиков оставался в полку у Серпилина. Как только шестая атака была отбита, комдив заторопился в соседний полк.
«Фашистов бы побольше в землю закопать.
А что-то ихняя авиация сегодня не летает». Прощаясь с Серпилиным, поглядев на небо, добавил он. Не прошло и получаса, как немцы нанесли тяжелый бомбовый удар по стыку Серпилина с соседним полком. 40 бомбардировщиков, пикируя один за другим, словно ножом прорезали целую полосу к реке. Сплошная пелена дыма закрыла северную часть горизонта.
А когда бомбежка кончилась, комдив вернулся на командный пункт к Серпилину. Но теперь это был уже не тот задыхающийся, усталый, но еще сильный человек. Теперь его принесли на носилках, обессиленного, тяжело раненого осколком бомбы в живот.
Что командир дивизии тяжело ранен, Серпилин узнал еще в батальоне. Когда он вошел в землянку, Зайчиков лежал на койке с широко открытыми глазами и подергивал губами, силясь не стонать.
«Что там, немцы?» — спросил комдив.
Серпилин доложил, что немцы отрезали его от соседнего полка Лошкарева, вышли к Днепру и, по всей вероятности, захватили мост. Комдив несколько минут лежал молча, собираясь с мыслями. Если немцы взяли мост, значит, одни одним ударом отрезали друг от друга все три полка. Все сразу в клочья.
«Что?» — не расслышал Серпилин.
«Ничего. Думаю».
В землянку зашел Шмаков. Он был с немецким автоматом. Войдя, он снял автомат, поставил его в угол и устало подошел к койке.
«Много автоматов взяли?» — спросил Зайчиков.
20, — сказал Шмаков. «Густой у них автоматный огонь.
Еще с финской стало ясно, что надо их в массовом масштабе брать на вооружение. А все чесались, так и прочесались до самой войны. У нас хорошо, если 10 автоматов на полк, а у них сотни.
Если сумеешь, постарайся задремли, Николай Петрович». «Вставай», — сказал Серпилин. «Мы пойдем с комиссаром, подобьем итоги дня, а потом вернемся к тебе за приказаниями». Серпилин и Шмаков подвели итоги дня, и как Тришкин кафтан, латая сегодняшние потери в полку, обсуждали, кого и куда переместить, чтобы заткнуть все дыры. Уже совсем стемнело, когда Серпилин и Шмаков пришли в землянку комдиву.
«Что у Лошкарева слышно?»
«Последние часы ничего не слышно», — сказал Серпилин.
Тихо.
Вот и я все прислушивался. Со второй половины дня стало стихать. Боюсь я за Лошкарева.
Серпилин промолчал. Он уже больше не боялся за Лошкарева.
Там стало так тихо, что бояться было поздно.
В землянке наступило долгое молчание. Все трое думали об одном и том же. Завтра или послезавтра должна наступить их очередь.
Снаряды кончались. Гранаты еще были, но им когда-нибудь придет конец. Бутылок с бензином уже не было. Ну, допустим, можно продержаться еще день-два. А что дальше?
Ну, можно, конечно, попытаться ночью уйти, прорваться на восток за Днепр. Но как это удастся? И удастся ли? И сколько при этом потеряют? Все это наводило на тяжелые мысли.
Было жаль, до слез жаль оставлять эти позиции, на которых они уже несколько дней так успешно отбивались и уничтожили почти 70 немецких танков. Если вылезешь из окопов, много танков уже не пойдешь.
У всех троих были почти одни и те же мысли, но каждый не хотел заговорить первым.
К утру пятого дня боев полк Серпилина остался в полном одиночестве. Ровно 12 часов с 9 утра до 9 вечера на позиции полка пикировали немецкие бомбардировщики, сменяя друг друга и не прерывая своей молотьбы. Немцы отвели авиации роль безнаказанного убийцы, решив смешать с землей полк Серпилина без потерь для себя с воздуха, а потом взять голыми руками то, что останется от этого досадившего им полка.
Наверное, они и завтра будут бомбить и бомбить. Эта мысль страшила Серпилина. Нет ничего ужаснее, чем гибнуть, не платя смертью за смерть. А это именно так и было. В начале боев полк насчитывал 2100 человек. Сейчас, по грубым подсчетам, не осталось и 600. С этим неутешительным докладом Серпилин вошел в землянку к Зайчикову.
Товарищ комдив, мое мнение, сегодня ночью пробовать прорваться. Если не прорвемся, завтра будут продолжать уничтожать нас с воздуха.
Бледный Зайчиков, у которого начала гноиться рана, сказал заметно слабевшим голосом, что он согласен. И они втроем с подошедшим Шмаковым стали обсуждать выбор направлений для прорыва с выходом к Днепру.
Было солнечное утро. 150 человек, оставшихся от Серпилинского полка, шли густыми лесами Днепровского левобережья, спеша поскорее удалиться от места переправы, от места, где фашисты, как мясники, рубили из автоматов воду вокруг голов тонущих, израненных, но все еще недобитых людей. Среди этих 150 человек каждый третий был легко ранен. Пятерых тяжело раненых, которых каким-то чудом удалось перетащить на левый берег, меняясь, несли на носилках 20 здоровых бойцов.
Среди них несли и умирающего командира дивизии полковника Зайчикова. Он то терял сознание, то, вновь очнувшись, смотрел на синее небо, накачавшись над головой верхушки сосен и берез. В лесу было так тихо, что это казалось странным не только умиравшему Зайчикову, но и всем остальным. Они так отвыкли от тишины, что она казалась им опасной.
Выслав вперед и по сторонам дозоры и оставив Шмакова двигаться столовым охранением, Серпилин сам шел в голове колонны. Он с трудом передвигал ноги, но шедшим вслед за ним казалось, что он шагает легко и быстро, уверенной походкой человека, знающего, куда он идет, и готового идти вот так много дней подряд. Эта походка нелегко давалась Серпилину. Он был немолод, потрепан жизнью, утомлен последними боями. Но он знал, что отныне в окружении нет ничего неважного и незаметного. Важно и заметно все, важна и заметна и эта походка, которая идет в голове колонны. Удивляясь тому, как легко и быстро идет комбриг Серпилин, Сенцов шел следом за ним, перевешивая автомат с левого плеча на правое и обратно. «Живы!» — думал он. «Все-таки живы!» Серпилин 3 часа назад приказал ему составить поименный список всех переправившихся. Сенцов составил и знал, что в живых из 600 осталось только 143 человека. Из каждых 4, пошедших ночью на прорыв, 3 погибли в бою или утонули, и остался только в живых 1, 4. И сам он тоже был этим 4-м. Живы, все-таки живы. Вот если бы так идти, идти этим лесом, и к вечеру, уже не встречаясь с немцами, выйти прямо к своим, вот было бы счастье.
Товарищ комбриг, как думаете, может быть, дойдем сегодня до наших?
Когда дойдем, не знаю, полуобернулся на ходу Серпилин. Знаю, что когда-нибудь дойдем.
Мысли Серпилина были прямо противоположны мыслям Сенцова. Судя по карте, сплошным лесом, минуя дороги, можно было идти самые большие еще 20 километров. А продолжая путь дальше на восток, нужно было пересекать шоссейную дорогу. Значит, снова встречаться с немцами, снова вести бой. И вот среди этой зелени тишины Серпилин шел и думал о предстоящем бое.
«Где комбриг? Где комбриг?»
«Товарищ комбриг!» — весело прокричал подбежавший к Серпилину красноармеец.
«Наших встретили! Из 527-го!
Смотри-ка, а где они?»
«О, вон там!»
И, забыв об усталости, Серпилин прибавил шагу. Люди из 527-го полка шли во главе с 2 командирами в обмундировании и с оружием. 2 даже несли пулеметы.
«Здравствуйте, товарищ комбриг!» — молодцевато сказал курчавый капитан, сдвинутый на бок пилотки.
«Здравствуй, дорогой! С прибытием в дивизию! Тебя за всех!» И он, обняв, крепко поцеловал его.
«Вот явились, товарищ комбриг», — сказал капитан, растроганный этой неположенной по уставу человеческой лаской. «Говорят, командир дивизии с вами здесь».
«Здесь», — сказал Серпилин. «Вынесли командира дивизии, только...» Он не договорил. «Сейчас пойдем к нему».
Зайчиков лежал неподвижно, закрыв глаза. Лицо было худым и мертвенно-бледным. Серпилин, с трудом согнув, нывший от усталости ноги, встал на дно колена и тихо позвал: «Николай Петрович! А, Николай Петрович?» Зайчик сначала пошарил по шинели рукой, потом закусил губу и только после этого открыл глаза. «Наших встретили из 527-го», — сказал Серпилин.
«Товарищ командир дивизии, уполномоченный особого отдела Сытин, явился в ваше распоряжение, привел с собой подразделение в составе 19 человек, вынесли с собою знамя дивизии».
Зайчиков хотел улыбнуться, но это ему не удалось. «Где оно?» — шевельнул он губами. Шепота не было слышно, но глаза попросили: «Покажите!» И все это поняли.
«Товарищ Ковальчук, достаньте знамя». Но Ковальчук, уже и без того не дожидаясь, расстегнул ремень и, задрав гимнастерку, разматывал обмотанное вокруг головы тело полотнище знамени. Размотав, он прихватил его за края и растянул так, чтобы командир дивизии видел все знамя.
Измятое, пропитанное солдатским потом, но спасенное с хорошо знакомыми, вышитыми золотом по красному шелку словами: 176-я краснознаменная стрелковая дивизия рабоче-крестьянской Красной Армии.
Глядя на знамя, Зайчиков заплакал. Он плакал так, как может плакать обессиленный и умирающий человек. Тихо, не двигая ни одним мускулом лица, слеза за слезой медленно катилась из обоих его глаз. А рослый Ковальчук, державший знамя и глядевший в лицо лежавшему на земле плакавшему командиру дивизии, тоже заплакал, как может плакать здоровый, могучий, потрясенный случившимся мужчина. Горло его судорожно сжималось от подступавших слез, а большие руки, державшие знамя, ходуном ходили от рыданий. Зайчиков закрыл глаза, тело его дрогнуло, и Серпилин испуганно схватил его за руку. Нет, он не умер. Он просто уже в который раз за утро потерял сознание. «Поднимите носилки и идите», — тихо сказал Серпилин бойцам. «Знамя возьмите обратно на себя. Раз вынесли, несите и дальше». «Молодец, уполномоченный! Прибавь шагу, пойдем догоним голову колонны».
Полдень, едва колонн успела расположиться на первый большой привал, произошла еще одна обрадовавшая Серпилина встреча. Шедший в головном дозоре глазастый Хорошев заметил расположившийся в густом кустарнике группу людей. Шестеро спали в повалку, а двое – боец с немецким автоматом и женщина-военоврач, сидевшие в кустах с наганом на коленях, сторожили спящих. Оказалось, что эти люди тоже из их дивизии, из столовых частей. Когда их всех привели к Серпилину, техник-интендант, уже немолодой, в дни войны мобилизованный человек, рассказал, как еще три ночи назад в деревню, где они стояли, ворвались немецкие танки с десантом на броне.
Он со своими людьми выбрался за дами на огороды. Он сам сибиряк, в прошлом красный партизан, взялся вывести людей лесами к своим. Вот и вывел, сказал он. Правда, не всех. 11 человек потерял. На немецкий дозор нарвались. Однако 4 немцев убили и оружие взяли. Она одного немца из нагана стрельнула. Кивнул техник-интендант на врачиху. Врачиха была молоденькая и такая крохотная, что казалась совсем девочкой. Серпилин и стоявший рядом с ним Сенцов, да и все, кто стоял кругом, смотрели на нее с удивлением и нежностью. Их удивление и нежность еще усилились, когда она, жуя горбушку хлеба, стала рассказывать о себе. Она рассказала, как кончила зубоврачебный институт, а потом стали брать комсомолок в армию. Она, конечно, пошла. А потом выяснилось, что во время войны никто не лечит у нее зубы. Ну и тогда она из зубного врача стала медсестрой, потому что нельзя было ничего не делать. Когда при бомбежке убила врача, она стала врачом, потому что надо было его заменить. И сама поехала в тыл за медикаментами. А когда в деревне, где она заночевала, ворвались немцы, она, конечно, ушла оттуда вместе со всеми, потому что не оставаться же ей с немцами. А потом, когда они встретились с немецким дозором, и началась перестрелка, впереди ранил одного бойца. Она поползла перевязать его, и вдруг прямо перед ней выскочил большой немец. Но она вытащила наган и убила его. Наган был такой тяжелый, что ей пришлось стрелять, держа его 2 руками. Она рассказала все это быстро, детской скороговоркой. Потом, доев горбушку, вытащила зеркальце и, сняв пилотку, стала расчесывать свои детские, мягкие, как пух, волосы. «Вот это женщина!» — сказал Серпилин, когда маленькая врачиха, расчесав волосы и поглядев на окружавших ее мужчин, как-то незаметно отошла в сторону. «Вот это женщина! Я понимаю. При такой трусить-то совестно». И не так уж была красива, неприметна женскую статью, но, да видно, не в этом сила. Он ее и не видел в платьях, больше все в сапогах кирзовых, с санитарной сумкой в пилотке, на дорогах войны грозовых, где орудия бьют во всю глотку.
В 20:00 вечера отряд Серпилина подошел к юго-восточной окраине леса. Дальше, судя по карте, шло мелколесье, а за ним пролегала шоссейная дорога, которую никак нельзя было миновать. А переходить шоссейную дорогу без боя вряд ли удастся. Не доходя до мелколесья, Серпилин расположил людей на отдых в предвидении боя. Обойдя расположение отряда, проверив дозоры и отправив к шоссе разведку, Серпилин в ожидании ее возвращения решил отдохнуть. По-солдатски, не тратя лишнего времени, Серпилин устраивался под облюбованным им деревом. К удивлению Сенцова, среди немногих самых необходимых вещей в полевой сумке Серпилина оказалась вчетверо сложенная резиновая подушечка. Смешно пузыря худые щеки, Серпилин надул ее и с наслаждением положил под голову. «Всюду вожу с собой подарок жены», улыбнувшись, сказал он, смотревшим на эти приготовления Сенцову. Приказав разбудить себя, как только вернется разведка, Серпилин блаженно растянулся на траве. Немножко поворочившись сбоку на бок, заснул и Шмаков.
Сенцов, которым Серпилин не отдал никаких приказаний, с трудом преодолел соблазн тоже лечь и заснуть. Отгоняя от себя сон, Сенцов попробовал представить, как бы все вышло, если бы жена настояла на своем желании ехать вместе с ним на фронт. Тогда, месяц назад, он больше всего на свете боялся, что Маша может быть на фронте. Но сила злобы, которую он после всего пережитого испытывал к немцам, стерла многие границы, раньше существовавшие в его сознании. Без мысли о том, что фашисты должны быть уничтожены, для него уже давно не существовало ни мысли о счастье, ни мысли о будущем. И почему же, собственно, Маша не могла чувствовать то же, что он? Или у нее отняли меньше, чем у него? Или она хуже его? Почему же он хотел отнять у нее то право быть с ним на фронте? Я здесь ни с кем тоской делиться не хочу. Свое ты редко здесь услышишь имя. И если я молчу, я о тебе молчу. И воздух населен весь лицами твоими. Они кругом меня, куда ни кинусь я. Все ты в мои глаза глядишь неутомимо. Да, ты бы поняла, как я люблю тебя. Когда б хоть день со мной тут прожила незримо.
Товарищ политрук, товарищ политрук!
Перед Сенцовым стоял Хорошев. Что случилось?
Ничего, орудий в лесу обнаружили. Хочу компригу доложить.
Хорошев по-прежнему говорил негромко, но, наверное, Серпилина разбудило слово «орудие». Он сел, опираясь на руки, оглянулся на спящего Шмакова и тихо быстро поднялся, и только пройдя несколько шагов вглубь леса, дал Хорошеву возможность доложить.
Ну, что там за орудие? Немецкое?
Нет, наше. И при нем 5 бойцов.
А снаряды?
1 снаряд остался.
Небогато. А далеко отсюда?
500 шагов.
Через 500 шагов они действительно увидели стоявшую в гуще молодого ельника 45-миллиметровую противотанковую пушку. При появлении комбрига все встали.
«Здравствуйте, товарищи артиллеристы», — сказал Серпилин. «Кто у вас за старшего?»
Вперед шагнул старшина в фуражке со сломанным пополам козырьком и черным артиллерийским околышем. Вместо одного глаза у него была запухшая рана, а верхний век другого глаза подрагивал от напряжения. Но стоял он на земле крепко, и руку с оборванным и прожженным рукавом поднес к обломанному козырьку и голосом с густым и сильным, только немножко зазвеневшим от волнения, доложил, что он старшина 9-го отдельного противотанкового дивизиона «Шестаков», является в настоящее время старшим по команде, выведя с боями оставшуюся материальную часть из-под города Бреста.
«Откуда, откуда?»
переспросил Серпилин, которому показалось, что он ослышался.
«Из-под города Бреста, где в полном составе дивизиона был принят первый бой с фашистами».
Наступило молчание. Серпилин смотрел на артиллеристов, соображая, может ли быть правдой то, что он только что услышал. И чем дольше он на них смотрел, тем все яснее становилось ему, что именно эта невероятная история и есть самая настоящая правда. А то, что пишут немцы в своих листовках про свою победу, есть только правдоподобная ложь и больше ничего. Последняя пушка дивизиона не по небу, а по земле. Не чудом, а солдатскими руками, перетащенные сюда с границей за 400 с лишним верст. Нет, врете, господа фашисты, не будет по-вашему.
На себе, что ли? Спросил Серпилин, проглотив комок в горле и кивнув на пушку.
Старшина ответила, остальные, не выдержав, хором поддержали его, что бывало по-разному. Шли и на конной тяге, и на руках тащили, и опять разживались с лошадьми.
и снова на руках.
А как через водные преграды здесь, через Днепр как?
Плотом позапрошлой ночью.
А мы вот ни одного орудия не переправили, вдруг сказал Серпилин. Говорят, и снаряды у вас есть. Один последний.
Виновато, словно он не доглядел и вовремя не восстановил боекомплект, сказал старшина.
А где предпоследний истратили?
Тут километров за 10. Прошлой ночью выкатили к шоссе в кусты, напрямую наводку по автоколонне дали.
А что лес прочешут, не побоялись?
Надоело бояться, товарищ комрик. Пусть нас боятся.
Так и не прочесывали?
Нет, только минами кругом все закидали. Командира дивизиона насмерть ранили.
А где он? Быстро спросил Серпилин и, не успев договорить, уже сам понял, где. В стороне, там, куда повел глазами старшина, под громадной старой сосной желтела только что засыпанная могила.
Серпилин подошел к могиле и, сдернув с головы фуражку, долго молча смотрел на землю, словно стараясь увидеть сквозь нее то, чего уже никому и никогда не дано было увидеть. Лицо человека, который с боями довел от Бреста до этого заднепровского леса все, что осталось от его дивизиона. 5 бойцов и пушку с последним снарядом.
Серпилин никогда не видел этого человека, но ему казалось, что он хорошо знает, какой это человек. Такой, за которым солдаты идут в огонь и в воду. Такой, чье мертвое тело жертвой жизнью выносят из боя. Такой, каким надо быть, чтобы вывести эту пушку и этих людей. Но и эти люди, которых он вывел, стоили своего командира. Он был таким, потому что шел с ними.
Серпилин надел фуражку и молча по очереди пожал руки каждому из артиллеристов. Потом показал на могилу и отрывисто спросил, как фамилия? Капитан Гусев. Не записывай, и так не забуду до смертного часа. А впрочем, все мы смертны. Запиши.
Спасибо за службу, товарищи. А ваш последний снаряд, думаю, выпустим еще сегодня ночью в бою.
Он мертв, его никто не знает, но мы еще на полпути, и слава мертвых окрыляет тех, кто вперед решил идти.
«Товарищ комбриг! Товарищ комбриг!» Из-за спин бойцов появилась маленькая фигурка докторши. «Вас командир дивизии зовет!»
«Да, идем, идем!» Серпилин с грубоватой лаской положил ей на плечо свою большую руку и пошел вместе с нею.
Серпилин вдруг почувствовал, что его тяжелая рука не только лежит на худеньком плече докторши, но даже опирается на это плечо, а она идет себе и как будто не замечает даже. Кажется, нарочно приподняла плечо.
«Вот видите, руку у вас на плече забыл», — глуховатым ласковым голосом сказал он докторши и снял руку.
«А вы ничего, вы обопритесь, если устали. Я знаете, какая сильная?»
«Да. Ты сильная, — подумал про себя Серпилин, — с такими, как ты, не пропадем, это верно.
Ему хотелось сказать этой маленькой женщине что-то ласковое и уверенное, но что именно, он так и не нашел, и они молча дошагали до того места, где лежал Зайчиков. «Я здесь, Николай Петрович», — сказал Серпилин, садясь на землю рядом с Зайчиковым. Зайчиков открыл глаза так медленно, словно даже это движение требовало от него неимоверного усилия.
«Слушай, Федя», — сказал он, впервые так обращаясь к Серпилину, — «застрели меня, а? Нету сил мучиться. Окажи услугу».
«Не могу», — дрогнувшим голосом сказал Серпилин.
«Если б я только сам мучился, а то всех обременяю. Не могу», — повторил Серпилин. «Дай пистолет, сам застрелюсь».
Серпилин молчал.
«Ответственности боишься?»
«Нельзя тебе стреляться», — собравшись, наконец, с духом, сказал Серпилин. «Не имеешь права, на людей подействует. Если б мы с тобой вдвоем шли...» Он не договорил фразы, но умирающий Зайчиков не только понял, но и поверил, что, будь они вдвоем, Серпилин не отказал бы ему в праве застрелиться.
«Ах, как я мучаюсь! Как мучаюсь, Серпилин! Если бы ты знал, сил моих нет! Усыпи меня! Прикажи врачу, чтоб усыпила! Я ее просил, не дает, говорит, нету! Ты проверь, может!»
И он снова потерял сознание. Серпилин встал и, отойдя в сторону, подозвал к себе врачиху. «Безнадежно?» Она только всплеснула своими маленькими ручками. «Ну что вы спрашиваете? Я уже 3 раза думала, что совсем умирает». «Есть у вас что-нибудь усыпить его?» Врачих испуганно посмотрел на него большими детскими глазами.
«Это нельзя!»
«Я знаю, чего нельзя. Ответственность моя. Есть или нет?»
«Нет», —
сказала врачиха. Ему показалось, что она не солгала. «Нет сил смотреть, как человек мучается», — сказал он.
«А у меня... Думаете, есть силы?»
Ответила она и неожиданно для Серпилина заплакала, размазывая слезы по лицу. Серпилин снова подошел к Зайчикову и сел рядом с ним, вглядываясь в его лицо.
«Это ты, Серпилин?»
«Я».
«Слушай, Федя, что я тебе скажу?»
Серпилин ждал минуту, 2, но ему так и не суждено было узнать, что именно хотел сказать новому командиру дивизии ее бывший командир в последнюю секунду своей жизни. «Умер», — чуть слышно сказала докторша. «Неправда. Друг не умирает, лишь рядом быть перестает. Он кров с тобой не разделяет, из фляги из твоей не пьет. Упрямство, гнев его, терпенье ты все себе в наследство взял.
двойного слуха ты и зренья пожизненным владельцем стал. Любовь мы завещаем женам, воспоминания сыновьям, но по земле войной сожженной идти завещано друзьям.
Вернувшиеся разведчики доложили, что на шоссе немецкие патрули и движение машин в сторону Чаус.
«Ну что ж, как видно, придется воевать», — сказал Серпилин. «Поднимите и постройте людей». Серпилин был полон решимости довести всех этих поднимавшихся от сна с оружием в руках людей туда, куда он должен был их довести, до своих.
Серпилин не знал и не мог еще знать в ту ночь полной цены всего уже совершенного людьми его полка. И, подобно ему и его подчиненным, полной цены своих дел еще не знали тысячи других людей в тысячах других мест, сражавшихся насмерть с упорством, незапланированным и непредусмотренным немцами.
Серпилин стоял, прислушиваясь к долетавшим до него негромким командам. Колонна нестройно шевелилась в опустившейся на лес темноте. Над зубчатыми верхушками сосен поднималась плоская багровая луна.
Танковая бригада подполковника Климовича стояла в лесах южнее Ельни. Ее разведывательный батальон на правах пехоты занимал на переднем крае 4-километровый оборонительный участок. Вечером 1 октября Климович сидел у себя в штабе бригады, когда на столе затрещал телефон. Звонил командир разведбата и докладывал о чрезвычайном обстоятельстве. Перед фронтом батальона в тылу у немцев возник частый пулеметный, автоматный и винтовочный огонь. Слышны разрывы гранат.
«Выезжаю к вам. Ожидайте», — сказал Климович. Наблюдательный пункт помещался на самой опушке леса. Впереди, над немецким лесом, в разных местах взлетали сигнальные ракеты и высверкивали вспышки взрывов. Климовичу передалось волнение, которое было у всех собравшихся на наблюдательном пункте. Все они думали об одном и том же, сами боясь поверить своей догадке. «Иванов, экипажи к танкам». «Есть экипажи к танкам», — сказал Иванов и не удержался от вопроса. «Что, ударим навстречу, товарищ подполковник?» «Решим по обстановке, делайте». Климович позвонил в армию. Раздался встречный звонок. Штаб армии сам вызывал командира бригады.
«Что вы там видите? Докладывайте», — сказал голос командующего.
Климович доложил.
«Как оцениваете обстановку и думаете поступать?»
Климович ответил то, что думал он сам и что думали все люди в разведбате. Что на их участке через немецкую передовую с боем прорывается выходящая из окружения часть. Климович просил разрешения, подтянув танки, произвести разведку боем левее и правее участка, на котором в тылу у немцев слышен бой.
Трубка несколько секунд молчала. Потом командующий сказал, что по его сведениям, в ближайшем тылу у немцев уже давно нет никаких окруженных частей, и что, возможно, это не глупая провокация,
цель которой сначала заставит нас ринуться навстречу, затем опрокинуть нас и на наших же плечах ворваться в наше расположение.
Считаю с такой возможностью, товарищ командующий, принимаю меры предосторожности.
Действуй, сказал командующий. Климович положил трубку и, не теряя времени, стал готовиться к атаке. А бой впереди все гремел и гремел, передвигаясь то влево, то вправо, то подаваясь вперед, то тревожно отдаляясь. Нет, это не могло быть провокацией. Там, в 800 метрах отсюда, между первой и второй линией немецких позиций, двигались, умирали, прорывались и откатывались назад люди, со всех сторон обжатые уплотнявшимся кольцом немецкого огня. Казалось, там, между немецкими позициями, металось живое кровоточащее сердце, которое со всех сторон кололи вспышками выстрелов, протыкали автоматными очередями, рвали минометными залпами.
Если бы командующий запретил Климовичу выступить на помощь этим окруженцам, наверное, прошедшим сотни километров, а сейчас умиравшим в двух шагах от своих, это был бы самый черный день в военной жизни Климовича. Если бы ему заранее сказали, что, подав им помощь, он сам непременно погибнет, он бы пошел в этот бой, ни минуты не колеблясь. И когда это израненное, изорванное сердце там, посреди немецких позиций, последним отчаянным кровавым толчком толкнулось вперед к передовым линиям немецких окопов, а 8 танков БТ-7 и 150 бойцов разведбата рванулись ему навстречу в темноту на немецкие позиции, замысел Климовича ударить левее и правее той полосы, где прорывались из немецкого тыла наши, оказался верным и сразу принес плоды. Немцы, стянувшись по окопам и ходам сообщения к предполагаемому месту прорыва, чтобы живой пробкой заткнуть его узкое горло, услышав с двух сторон рев танковых моторов и крики «Ура!», стали вновь поспешно перемещаться вправо и влево. В сумятице боя отряд Серпилина прорвался через позиции немцев. И сейчас, обалдевшие от счастья, оборванные и голодные, здоровые и раненые, все еще не выпуская оружие из рук, растекались по окопам и землянкам танкистов. То, что произошло в ту ночь на участке разведбата танковой бригады Климовича, заняло всего полстраницы во фронтовой оперсводке и даже не попало в сводку информбюро. Но самое высшее из всех доступных человеку радостей, радость людей, которые спасли других людей, была от этого нисколько не меньшей. И эта радость всю ночь гремела в сердцах, сияла на лицах, теплилась в рукопожатиях в каждой землянке блиндаже танковой бригады, где спасенные спасители сидели рядом, обнимались, целовались, бессвязно рассказывая, как все произошло, досыта ели хлеб, кашу и мясные консервы и беспробудно засыпали на койках и нарах и на земляном полу. Ни одни войска еще не шли по этим тропам. На них взирает вся Европа. Во всех углах материка гадают, спорят и судачат, пройдут они или не пройдут. Что ждет их, гибель или сдача? Пусть их гадают. Только тут,
среди лишений и страданий, среди камней и снежных груд солдаты знали без гаданий, что русские везде пройдут.